Просунув голову между зубцами дворцовой башни, Кувыркс выглянул наружу и застонал. До стены оставалось не больше улицы. Она была ясно видна в октариновом свете, и ему не приходилось напрягать воображение, чтобы услышать шипение. Мерзкий звук. Такой издает зубец пилы, если его задеть пальцем. Он складывался из случайных ударов частиц вероятности о барьер, которые при столкновении отдают свою энергию в виде шума. Прокладывая себе дорогу и медленно, но неотвратимо двигаясь по улице, отливающая перламутром стена поглощала знамена, факелы и восторженные толпы, оставляя позади лишь темные улицы. «Где-то там, на этих улицах», — подумал Кувыркс, — «я крепко сплю в своей постели. И ничего этого не случалось. Везучий я». Он нырнул, бросился вниз по лестнице, выскочил в выложенный булыжником внутренний двор и со всех ног кинулся в главный зал. Края длинной мантии хлопали его по лодыжкам. Проскользнув через маленькую дверцу, проделанную в нижней части огромной входной двери, он отдал приказ стражникам запереть ее. Затем опять подхватил поло своего балахона и затопал по боковому проходу, избегая попадаться на глаза гостям. Зал озарялся тысячами свечей. Его заполняла знать долины Сто. Практически все придворные были слегка не уверены. А что, собственно, привело их сюда? И, разумеется, в зале был слон. Именно этот самый слон убедил Кувыркса, что поезд его сознания окончательно сошел с рельсов здравого рассудка. Однако, всего несколько часов назад задумка казалась весьма удачной. Именно тогда раздражение Кувыркса по поводу слабого зрения первосвященника перешло в припоминание факта, что на лесопилке на окраине города имеется вышеупомянутое животное, где его используют в качестве тягловой силы для перевозки грузов. Слон был престарелым, страдал артритом и непредсказуемым темпераментом. Зато он обладал одним важным преимуществом, делавшим его идеальным объектом ритуального жертвоприношения. Не заметить слона крайне сложно. Полдюжины стражников осторожно пытались удержать животное, в чьем медленно работающем мозгу забрезжило осознание, что ему следовало бы сейчас находиться в привычном стойле перед большим стогом сена и огромной поилкой, и что сейчас самое время подремать, увидеть во сне раскаленную цвета детского поноса почву родных клачских равнин. Животное начинало беспокоиться. Вскоре выяснилось, что дополнительной причиной возрастающей дерганности животного является тот факт, что в ходе предцеременеальной суматохи его хобот нашел кубок с галлоном крепкого вина, и слон здорово приложился к нему. Странные, порожденные горячечным воображением образы вспучивались перед прикрытым морщинистыми веками глазками и подталкивали к действию. Слону чудились то выдернутые с корнем баобабы, то борьба с другим слоном за обладание особью женского пола, а в следующий момент он видел славную пробежку по населенной аборигенами деревушке и самих аборигенов в панике рассыпающихся в стороны. Все полузабытые удовольствия прежней жизни всколыхнулись в его мозгу. Короче, он допился почти до розовых людей. К счастью, обо всем этом не знал Кувыркс, который как раз поймал взгляд помощника первосвященника, молодого человека самоуверенного вида, который оказался достаточно предусмотрительным, чтобы облачиться в длинный резиновый фартук и болотные сапоги, и подал тому знак, что пора начинать церемонию. Метнувшись в гардеробную, он не без труда натянул специальное церемониальное облачение, изобретенное для него дворцовой портнихой. Та порядком опустошила свою рабочую корзину, доставая оттуда обрывки тесьмы, блестки и золотую нить, чтобы в итоге произвести на свет наряд столь ослепительный по своей безвкусице, что даже сам арк-канцлер незримого университета не постыдился бы надеть его. Кувыркс позволил себе полюбоваться на свое отражение в зеркале, после чего утрамбовал на голове остроконечную шляпу и бегом кинулся к двери, затормозив как раз вовремя, чтобы предстать перед взорами собравшихся, идущим величавой поступью, как подобает важной персоне. Он дошел до первосвященника как раз в тот момент, когда Келли двинулась по центральному проходу, сопровождаемая по бокам служанками. Те суетились вокруг нее, точно буксиры вокруг океанского лайнера. Невзирая на издержки наследственного платья, Кувыркс нашел, что она выглядит прекрасно. Было в ней что-то такое, отчего у него... Скрипнув зубами, он попытался сконцентрироваться на обеспечении безопасности церемонии. В различных, удобных для наблюдения точках зала он расставил стражей. На тот случай, если герцог Стогилицкий попытается в последнюю минуту внести какие-либо изменения в порядок наследования королевской власти. Кувыркс также напомнил себе о необходимости наблюдения за самим герцогом, который сидел в переднем ряду со странно спокойной улыбкой на лице. Взгляд герцога остановился на Кувырксе, и тот поспешно отвел глаза. Первосвященник воздел руки, призывая к молчанию. Когда старик обратился лицом к пупу и принялся надтреснуто взывать к богам, Кувыркс бочком двинулся к жрецу. Кувыркс позволил себе вновь скользнуть взглядом по герцогу.
«Услышьте меня! О боги! Смотрит ли сто гелицкий наверх, в сумрак стропил, где колышутся, как призраки знамена? Услышь меня, о слепой Ио стоглазый! Услышь меня, о великий Офлер, меж чьих зубов вьются птицы! Услышь меня, о милосердный Рок! Услышь меня, о золотая участь! Услышь меня, о семирукий Сек! Услышь меня, о лесной Хоки! Услышь меня, о...»
С тупым ужасом Кувыркс осознал, что старый хрен, вопреки всем инструкциям, намерен перечислить всех. На плоском мире имелось более 900 известных богов, и богословы-исследователи ежегодно открывали новых. Это могло означать многие часы. Собрание уже начинало ерзать и беспокойно елозить ногами. Келли стояла перед алтарем. Ее лицо выражало ярость. Кувырк спихнул первосвященника под ребра, что, однако, не возымело какого-либо видимого эффекта. Тогда он принялся подавать знаки молодому служке, яростно поднимая и кривя брови.
«Останови его!» – прошепел он. «У нас нет времени!»
«Боги будут недовольны!»
«Не так недовольны, как я, а я здесь!»
Служка мгновение вглядывался в лицо Кувыркса, после чего решил, что с богами лучше объясниться позже. Похлопав первосвященника по плечу, он зашептал ему что-то на ухо.
«О, Стейкхегель, бог коровьих хлевов на отшибе, услышь меня, о!» «Да-да, что такое?»
«Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу».
«Это, мой друг, серьезное нарушение. Ну хорошо, перейдем сразу к перечислению родословной».
«Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу».
Первосвященник, нахмурившись, воззрелся на Кувыркса. Или, по крайней мере, на то место, где, как он считал, тот находился.
«Ох, ну ладно. Приготовь фимиам и благовоние для исповедания четырехкратной тропы».
Шу-шу-шу-шу-шу.
Лицо первосвященника омрачилось.
«Я полагаю, о краткой молитве не может быть и речи»,
— ядовито произнес он.
«Если некоторые здесь не пошевелятся, — сдержанно заявила Келли, — то будут неприятности».
«Шу-шу-шу-шу».
«Не знаю, — ответил первосвященник. — В таком случае стоит ли вообще затрудняться религиозной церемонией? В общем, ведите сюда этого проклятого слона».
Служка, стрельнув в Кувыркса яростным взглядом, помахал стражником. Пока они толкали вверенного их заботам слегка покачивающегося клиента, подгоняя его криками и заостренными палками, молодой жрец незаметно приблизился к Кувырксу и сунул ему в руку какой-то предмет. Тот посмотрел. Предмет оказался водонепроницаемой шляпой. «Это обязательно?»
«Он очень набожный», — объяснил служка. «Нам могут понадобиться трубки для дыхания под водой».
Слон достиг алтаря. Его заставили преклонить колени. Он икнул.
«Ну, где он, наконец?»
— рыкнул первосвященник.
«Давайте же покончим с этим фарсом!»
Знакомое шушу донеслось со стороны служки. Первосвященник прислушался, мрачно кивнул, взял нож для жертвоприношения с белой ручкой и обеими руками вознес его над головой. Зал, затаив дыхание, наблюдал. Затем он снова опустил нож.
«Где прямо передо мной?»
«Шу-шу-шу».
«Разумеется, я не нуждаюсь в твоей помощи, юноша. Я приносил в жертву мужчину и мальчика, женщин и животных. Я занимаюсь этим 70 лет. И если когда-нибудь я не смогу удержать в руках нож, можешь уложить меня в земляную постель.
И широко размахнувшись, он опустил лезвие, которое по чистой случайности нанесло слону поверхностную рану на брюхе. Бедное животное вышло из приятного задумчивого ступора и издало пронзительный рев. Слушка в ужасе поднял голову, встретил взгляд пары крошечных, налитых кровью глазок, щурившихся на него с высоты разъяренного туловища, и одним прыжком очистил алтарь. Слон был в ярости. Туманные, путанные воспоминания затопили его больную голову. Воспоминания о факелах и криках, о людях с сетями, клетками и копьями, о долгих, долгих годах, проведенных затяганием тяжелых стволов. Опустившись на камень алтаря, слон, к собственному удивлению, раскроил его надвое, клыками точно рычагами, поднял обе части в воздух и затем, предприняв безуспешную попытку выдернуть с корнем каменную колонну и ощутив внезапную потребность в глотке свежего воздуха, ринулся прочь из зала, скрипя артритными суставами. Не разбирая дороги, слон врезался в дверь. В крови животного пел зов стаи и искрился алкоголь. Он сорвал дверь с петель и, кренясь, понесся дальше, пересек внутренний двор, разнес в щепки внешние ворота, рыгнул, громоподобно протопал по спящему городу и все еще набирал скорость, когда вдруг уловил в ночном бризе запах далекого темного континента, Клатча. Подняв хвост, он последовал древнему зову Родины. А в зале тем временем творилось черт знает что. Пыль, крики, сумятица. Кувыркс затолкал шляпу подальше и опустился на четвереньки. «Спасибо огромное», — произнесла Келли, которая лежала прямо под ним. «И зачем ты прыгнул на меня?»
«Первым инстинктивным движением в моей душе было защитить вас, ваше величество».
«Да, к инстинкту это, возможно, имело отношение, но...» Она хотела было сказать, что даже слон весит меньше, но при виде большого, серьезного и довольно разгоряченного лица волшебника передумала. «Мы обсудим это позже», — сказала она, садясь и отряхиваясь от пыли. «Итак, полагаю, мы обойдемся без жертвоприношений. Я пока еще не ваше величество, только ваше высочество, так что, если кто-нибудь принесет корону...»
Сзади раздался щелчок взводимой тетивы.
«Эй, волшебник!» «А ну-ка, держи руки на виду!» — процедил герцог.
Кувыркс медленно встал и повернулся. За спиной у герцога стояло полдюжины больших серьезных мужчин. Мужчин того типа, чья основная жизненная функция — маячить за спиной кого-нибудь вроде герцога. У них была дюжина больших серьезных арбалетов, чье главное предназначение — выглядеть так, как будто они вот-вот выстрелят. Принцесса вскочила на ноги и бросилась было к своему дяде. Но Кувыркс схватил ее и остановил.
«Нет», — тихо промолвил он, — «герцог ведь не станет бросать людей в клетку, а потом ждать, что случится раньше. Мыши перегрызут путы или темницу затопят?» «Нет, он просто убьет, прямо сейчас и не сходя с места».
Герцог раскланялся.
«Воистину, можно сказать, что это слова богов», — согласился он. «Что ж, принцесса трагически погибла под ногами, сорвавшегося с цепи слона. Народ огорчится. Я лично издам указ о неделе траура».
«Ты не сможешь. Все гости видели», — начала была принцесса, пребывающая на грани слез.
Кувыркс покачал головой. Он заметил, что через толпу растерянных гостей прокладывают дорогу стражники.
«Они не видели», — сказал он. «Ты будешь удивлена, сколько они не видели, особенно когда узнали, что трагической гибелью под ногами сорвавшегося с цепи слона можно заразиться. Смерть может настигнуть тебя даже в собственной постели».
Герцог любезно рассмеялся.
«А ты и вправду довольно умен для волшебника», — фыркнул он. «Итак, я предлагаю изгнание». «Тебе не выйти сухим из воды», — оборвал его Кувыркс. И, немного подумав, добавил. «Хотя ты-то, может, и выйдешь, но еще пожалеешь об этом на своем смертном одре и захочешь тогда...»
Он внезапно умолк. Челюсть у него отвисла. Следуя направлению его взгляда, герцог обернулся.
«Что, волшебник, ты там увидел?» «Тебе не выйти сухим из воды!» — истерически воскликнул Кувыркс. «Тебя здесь больше не будет! Сейчас все станет так, словно этой коронации никогда не было, понятно?»
«Следите за его руками», — приказал герцог. «Если он хоть пальцем шевельнет, отстрелите их».
Он еще раз озадаченно оглянулся. Волшебник, похоже, не притворялся. «Говорят, волшебники видят вещи, которых на самом деле нет. Даже если ты убьешь меня, это тоже ничего не изменит», — захлебывался Кувыркс. «Потому что завтра я проснусь в собственной постели. Оно уже прошло сквозь стену».